Глава первая. По всей стране прогремели школьные выпускные вечера. Иван Рогов закончил 9 класс и на будущий год собирался стать таким же выпускником своей небольшой, но родной школы. Казалось, только вчера была мирная и счастливая жизнь, а сегодня отец Ивана, Иван Матвеевич, со старшим сыном Санькой собирались на фронт. В углу комнаты сидела маленькая сестренка, держа в руке серенький платочек. Антонина Тимофеевна, мать Ивана, нервно бегала по небольшому и уютному дому, собирая вещи и приговаривала: «Господи, за что нам такое?» Старший Рогов, набив небольшой рюкзак вещей, накинув на плечо, громко вскрикнул: «Да будет тебе, Антонина! Присядем на дорожку!» На мгновение образовалась какая-то мертвая тишина, как будто вымерло все людское, и только луч солнца пробился через небольшое окошко, осветив маленькую Варвару, которая внезапно подбежала к Саньке, протянув ему тот самый платок. Старший Рогов, попрощавшись с семьей, проговорил: «Разобьем немецкую гадину, пуще прежнего заживем». Антонина Тимофеевна с Варварой остались дома, а Иван пошел провожать отца с братом до пункта сбора. «Иван, остаешься за старшего, береги мать и сестру», — сказал старший Рогов дрожащим голосом, вид его был взволнован, и добавил: «Не смей рваться на войну, если потребуется, она тебя сама найдет». Ваня молча кивал, но в душе его была грусть и злость. Он тоже ходил в военкомат втайне от отца, но отказали, мал еще. Не дойдя до пункта сбора, старший Рогов остановился, обнял крепко сына и прошептал: «Картошку начинайте копать, может, что-то выросло. Иди, Ваня, дальше мы сами». Провожая взглядом отца и брата, Иван не сдержал эмоций, и на его щеке появилась слеза, а затем другая. Чтобы не разрыдаться, он вытер лицо ладонью, отмахнулся и ушел в сторону реки. На реке стоял большой дуб, которому было, наверное, лет 200. Иван любил там бывать, а когда ему становилось грустно, он ходил к своему дубу и нежно называл его великаном. Этот еще вчерашний улыбчивый мальчишка вдруг осознал, что прежней жизни не будет. Он как будто повзрослел мгновенно. Иван вдруг понял, что он единственный мужчина в семье, уже не тот мальчишка, который вчера дергал за косички девчонок. Весть о войне перевернула его сознание и превратила вчерашнего юношу в настоящего мужчину. Но этот мужчина, еще с юношеским мышлением, не понимал тогда размах трагедии, которую предстоит пережить русскому народу. Иван был глубоко верующим человеком. Это у него от матушки, которая содержала в доме разные иконы и почитала все церковные праздники. Дед Ивана еще при царе содержался на службе в церкви, но в 1918 году церковь снесли большевики, а вера людей в Бога никуда не делась. Его матушка была не просто поповой дочкой, но и устраивала в доме службы, где собирались верующие люди. Сидя у дуба, Иван достал маленькую церковную книжку и стал читать молитвы. Это была небольшая книжка размером с ладонь, которую состряпала Антонина Тимофеевна из резаных листов и сшила крепкими шелковыми нитками. В ней были написаны молитвы маминой рукой на все случаи жизни, некоторые из которых Иван знал наизусть. Он был среднего роста, стройный, стойкий стан его и широкие плечи говорили о крепком телосложении. В его улыбке было что-то детское, совсем еще младенческое. Его кожа имела какую-то нежность, а темные вьющиеся волосы обрисовывали его бледный и большой лоб. Глаза были карие, имели свойство изменяться, когда он улыбался. Иногда взгляд был холодным и непродолжительным, в моменты глубокой грусти, как происходило тогда у дуба. Летом 1941 года. Прошло 2 месяца с начала войны. Фронт стремительно приближался, становилось понятно, что немецкие захватчики скоро будут в родном городе. Иван по-прежнему жил с матерью и сестрой, но эвакуироваться не получалось, да и некуда было. До войны старший Рогов работал кузнецом. Иван все свободное время проводил у отца на кузне и к своим 16 годам стал кузнецом от Бога. Его навыки пригодились во время войны. Красноармейцы и партизаны со всей округи съезжались, чтобы подковать лошадей. Партизаны заказывали саперные лопатки и разные детали. Кузнец всем ремеслам отец, всем наукам мудрец. Чтят кузнеца не из-за лица, а из-за подковы. Эти народные мудрости знали все. Однажды на кузню наведался командир партизанского отряда Илья Михайлович Трошин.
«Малек, это ты здесь, мастер, на все руки?» — командным голосом спросил Трошин.
«Чего изволите, товарищ командир?» — также уверенно ответил Иван.
«Пяток кобыл нужно починить, а то забегались родненькие. Говорят, лучшего кузнеца в округе не сыщешь», — сказал Трошин, протянув Ивану руку.
«А чего же не починить, раз надо для общего дела?» — с улыбкой произнес Иван. Так произошла судьбоносная встреча Ивана с Ильей Михайловичем. Трошин был довольно молод, но уже к этому возрасту завоевал уважение среди местного населения и партизан. До войны Илья Михайлович работал учителем в соседнем селе. В первый год войны многие учителя имели бронь, поэтому Трошин решил организовать партизанский отряд.
«Илья Трошин, зовут Ильей Михайловичем из партизан»,
— сжимая руку, представился командир.
«Иван Рогов, можно просто Ванька, из местных. Живу с маманей и сестренкой», — ответил Иван.
«Мужиков на фронт забрали?» — поинтересовался Трошин.
«Папаня да брат на фронте, а меня оставили за девушками присматривать», — улыбнулся Иван.
«Куришь?» — спросил Трошин и достал пачку папирос.
«Вообще не курящий, но угощусь, если позволите».
Иван взял папиросу, прикурил и поперхнулся. Трошин похлопал Ивана по спине и сказал: «Привыкай, боец, к махорке. Сейчас без нее трудно». После того, как Иван подковал лошадей, они еще долго сидели, разговаривали. Трошин с большой симпатией отнесся к Ивану. Рогов узнал, что фронт совсем близко. Партизанскому отряду нужен был хороший кузнец, и на следующий день Трошин забрал Ивана с семьей в отряд. Жизнь в партизанском отряде была организована как в воинской части, даже свой устав имелся. В 6 утра подъем, смена караульных, построение и задание на целый день. Землянки копали до 2 метров в глубину и оборудовали печками. Немногочисленные женщины занимались хозяйством, а мужчины – подрывной деятельностью в тылу. Иван выполнял работу кузнеца, учился стрельбе и прочим военным делам. Наступила золотая осень. Уже как несколько дней стояла солнечная погода, но ветерок был прохладным. С деревьев сыпалась листва, покрывая землю желтым одеялом. Небо было прозрачное, и только несколько тучек изображали какую-то фигуру, в которую пристально всматривался Иван, закинув ногу на ногу, лежа возле красной рябины. Его мысли были не о войне. После школы он собирался уехать в Москву, отучиться на инженера. В столице он был один раз, когда ездил к своей тетке, маминой сестре, и с тех пор был влюблен в этот цветущий город. Еще он переживал за маму с сестренкой, которые находились в партизанском лагере. Трошин обещал отправить всех женщин и детей в тыл. Иван смотрел в небо, но глаза медленно закрывались от хронической бессонницы. В полудреме услышал голос. «Вань, Вань!» Это бежал Матвейка. Иван обернулся и сказал: «Что ты, дурак, кричишь? Немцы повсюду». Матвейка был сыном лесника и с детства знал все тропы в лесу. В отряде он был кем-то вроде егеря или проводником для партизан. Он был охламоном высшей степени, неопрятный, рыжеволосый, чуть выше среднего роста, лет 18 от роду.
«Командир зовет», — прошептал Матвейка.
Иван встал, отряхнулся, достал из кармана яблоко и всучил его Матвейке. «Ну, пошли, раз командир зовет», — сказал Иван, засунув обе руки в карманы, направился в сторону лагеря. Илья Михайлович ждал Ивана в своей небольшой землянке. Она напоминала маленькую конуру со столом из сбитых досок и лежанки с хвойными ветками. На столе стояла большая свеча, которая освещала карту.
«Тук-тук, разрешите, товарищ командир?»
«Заходи, Ваня, присаживайся», — произнес Трошин, не поднимая глаз с карты. Слева от Трошина стояла небольшая печка, на которой находился маленький чайник. Илья Михайлович молча достал 2 железные кружки и 2 кусочка сахара.
«Чай будем пить», —
Только сейчас Трошин обратил взгляд на Ивана. Трошин взял горячий чайник и наполнил обе кружки. «Ты пей, Ваня, пей», — сказал Трошин, а сам опять опустил свой взор на карту. Иван пил чай, облизывая кусочек сахара, чтобы продлить удовольствие от сладкого. Так продолжалось несколько минут. Кроме чавканья Ивана стояла гробовая тишина. «Ну что, Иван, хотел повоевать с немцами?» — произнес Трошин, оторвавшись от карты. «Так точно!» — громко ответил Иван и вытянулся во весь рост. «Да садись ты уже. Не у генерала на приеме», — сказал Трошин. «Сегодня в 2 часа ночи выдвигаемся в город. Место назначения — железнодорожная станция. Наша задача — проникнуть в здание вокзала и похитить документацию с немецкими картами. Идем в группе из 3 человек. Я, ты и Матвейка», — чутко произнес Трошин. Около минуты стояла тишина, затем Трошин поморщился и сказал: «Не доверяю я Матвейке. Чует мое сердце, какой-то он подозрительный. Последний раз пошел в город к связующему, вернулся без информации, а лицо светилось».
«Товарищ командир, может, не брать Матвейку?» — уточнил Иван.
«Никак без этого рыжего черта. Он дорогу короткую знает», — покивал Трошин. «Ничего подозрительного за ним не замечал?» — спросил Илья Михайлович. «Шебутной он больно, товарищ командир. А в остальном вроде как все», — ответил Иван. «Ладно, вся инструкция перед выходом на задание. Ты поспи, Иван», — сказал Трошин. «Есть поспать».
Иван встал и собрался на выход, как Трошин произнес: «Погоди, Ваня. Ты бы простился с матерью и сестренкой. Кто знает, когда свидетесь.
Я дал приказ сегодня вывести всех женщин и детей в тыл. Другого момента, боюсь, не будет. Обложили нас фрицы, Ваня».
«Спасибо, товарищ командир», — тихо произнес Иван, натянул кепку и пошел к выходу.
Дед Семен запрягал лошадей. В отряде он был вроде старшины и отвечал за отправку людей в тыл. Людей набралось 3 повозки. Иван подошел и спросил: «Дед Семен, довезешь?»
«А куда я денусь? Доедем.
Завтра будем в Людиново, а там решат, куда твоих», — с улыбкой сказал дед Семен, похлопывая по плечу Ивана. Людиново — небольшой городок в Калужской области, который находился в тылу. Иван подошел к матери с сестрой и молча посмотрел в глаза Антонины Тимофеевны.
«Прости, мама, я должен остаться», — сказал Иван.
«Береги себя, сынок», — еле проговорила мать. Голос ее дрожал, глаза наполнились слезами. Иван присел на корточки, обнял сестру, поднял на руки и усадил в повозку. Дед Семен дернул за вожжи и крикнул: «Антонина, догоняй!» Ваня подошел к маме, обнял и сказал: «Мама, я вернусь». Наступил вечер. Иван сидел у костра и обугленной веткой перебирал угольки. Его жизнь разделилась на 2 части. Одна осталась в прошлом, в которой была большая семья. Другая — война. За пару месяцев, что он находился в отряде, друзей так и не появилось, кроме Трошина, который ему стал близок. Иван смотрел на огонь, а мысли были о скором задании. «Это мое первое задание. А вдруг не получится? А если с немцем придется встретиться? Одно дело по бутылкам стрелять, а то человек. Да какой он человек? Фашист. Выстрелю, если потребуется. Гады засели в нашем городе. Наверное, в нашей хате. Какой-нибудь штаб устроили. Как же батя с братом? Уже 4 месяца прошло, ни одной весточки». Все эти мысли крутились у Ивана в голове, и только утешало то, что рядом будет Трошин, который для него служил примером храбрости. «Не спится, Ваня?» Сзади стоял Трошин. Илья Михайлович был высокого роста, с русыми волосами и ярко-голубыми глазами. На плечах у него свисал белый тулуп, а в руках держал черно-белую фотографию.
«Заснешь здесь», — ответил Иван.
«А ну, двигайся, посижу с тобой». Подвинув Ивана к середине бревна,
протянул фотографию.